краны.
Говорит радио «Свобода». В Москве 19 часов 7 минут.
В прямом эфире «Радио Свобода», цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Роберт Шуман и Клара Вик.
Ну а затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского с рассказом о жизни и творчестве несравненной французской певицы Эдит Пиаф.
Вдохновенный рассказ об украинской горилке в программе Игоря Померанцева «Красное сухое» во второй половине часа.
Замечательная вещь, я бы добавил тоже эпитет «несравненная». Как уроженец и бывший житель Киева, могу это засвидетельствовать с полной ответственностью.
Ну, не знаю, крепких напитков не люблю, только легкое вино.
Ну а в конце часа передача событий недели «Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» директор Театрального музея имени Бахрушина, профессор ГИТИСа Борис Николаевич Любимов.
Итак, через 10 минут новейшая музыкальная история.
А сейчас мы начинаем с программы «Короткие истории о любви». Слово нашей коллеге Марьяне Арзумановой.
«Короткие истории о любви». Роберт Шуман и Клара Вик. В середине 30-х годов XIX века молодой, подающий большие надежды, композитор и музыкальный критик Роберт Шуман влюбился в дочь своего учителя, юную, необыкновенно талантливую пианистку Клару Вик. Молодые люди были знакомы уже несколько лет, и за эти годы Клара из девочки успела превратиться в очаровательную барышню. Начался роман, но свадьба была невозможна из-за решительного отказа отца невесты благословить этот брак. Музыковед, специалист по творчеству Шумана Ольга Лосева.
Конечно, он понимал, что Шуман человек талантливый, безусловно. Но понимать талант и одаренность человека и желать видеть свою дочь рядом с этим человеком – это разные вещи. Я думаю, что Вик также хорошо понимал, что Шуману в жизни будет непросто. Вторая причина – то, что он сделал ставку на Клару с самого ее рождения. Он вылепил из нее то, что он хотел. Ну, благо, ребенок родился такой, из которого можно было лепить. Вся его жизнь крутилась действительно вокруг Клары. Разом лишиться вот этого, это было просто чисто психологически очень тяжело. Это можно понять. Он стяжал славу педагога тоже благодаря ей. Третий, что называется, ну, тут коса на камень. Им было непросто, как двум очень сильным мужчинам вокруг вот одной женщины.
Шуман получил гневное письмо Вика с требованием отступиться от Клары. Полтора года он не появлялся в доме Виков. Наконец, в августе 1837 года Шуман написал своей возлюбленной.
«Все ли вы еще верны и тверды? Как бы непоколебимо я в вас не верил, но и самое твердое мужество поколеблется, когда ничего не слышишь о том, что человеку на свете всего дороже. А для меня дороже всего на свете вы. Напишите мне простое «да», если согласны передать вашему отцу в день вашего рождения, 13 сентября, мое собственноручное письмо. Теперь он относится ко мне хорошо и не оттолкнет меня, особенно если вы за меня еще попросите. Пишу в день Авроры. Ах, если бы нас разделяла всего одна заря. Главное, верьте твердо, что сбудется то, чего мы хотим и сообразно чему действуем. Об этом письме не говорите никому, иначе можно все испортить. Итак, не забудьте «да». Я должен иметь эту уверенность, прежде чем смогу думать о дальнейшем. Верю всей душою тому, что здесь написано, и скрепляю моим именем». Роберт Шуман.
Клара отвечает не менее пылко.
«Вы просите у меня лишь простого «да»? Такое крошечное словечко и так важно. Но неужели сердце, полное невыразимой любви, как мое, не должно выговорить это словечко от всей души? Так я и поступаю, и душа моя шепчет вам вечное «да». Я докажу отцу, что юное сердце может быть стойким».
экспромты на ее тему, фантазии. Она обращена вообще к ней. Там есть очень известные цитаты из песни Бетховена с соответствующими словами. «Да, тебе, любимая моя песня». Также там несколько новелет, в которых напрямую просто. Самый такой известный случай, да, восьмая. Фисмольная новелет с этим голосом издалека, где роман с Кларой Шуман. Причем он не специально его туда вплетает, а просто каденционный оборот оказался похожим на начало романса. И вот он, естественно, у него вытек. И сделал форму этой новеллеты совершенно такой необычной. Детские сцены, безусловно. Крисельриана, он ведь даже ей хотел посвятить. Крисельриана посвящена Шопену. Но Шопен появился в последний момент. Просто Клара просила Шумана, есть письмо Клары, вернее, ответ Шумана Кларе, по которому мы понимаем, что она упросила его снять посвящение, чтобы не провоцировать Вика. Был сложный период в этой их борьбе.
Чтобы добиться разрешения на брак, Клара устраивает Роберту встречу с отцом. Но Фридрих Вик непреклонен. Тогда в июле 1839 года Шуман подает заявление в высший апелляционный суд и выигрывает процесс. 12 сентября 1840 года Роберт и Клара обвенчались в деревенской церкви Шенефельд под Лейпцигом. Фридрих Вик ответил дочери: «Я проклинаю тебя, и дай Бог, чтобы ты однажды пришла со своими детьми к порогу моего дома за подаянием». Но Роберт и Клара счастливы в браке, вскоре у них рождается первый ребенок, Шуман окрылен, его произведения имеют успех. Год женитьбы считается песенным годом в его творчестве. Он сочинил тогда более 100 вокальных произведений. Впрочем, Шуман обращался к вокальному жанру и раньше. Тогда тоже его вдохновляла влюбленность. Ольга Лосева.
Он начал сочинять вот эти песни тогда, когда он тоже был влюблен. Влюблен вот в жену там профессора Каруса, его знакомого лейпцигского, молоденькую Агнес Карус. В таких вот сразу внезапных обращениях к песенному жанру связаны вот с этим чувством.
Успех музыки Шумана и его счастье в браке заставляют смягчиться отца Клары. И он пишет:
«Дорогой Шуман, теперь мы не должны быть далеки друг от друга. Вы теперь тоже отец. К чему долгие объяснения? С радостью ждет вас ваш отец Фридрих Вик».
Впрочем, примирение так и не стало полным.
Окончательного примирения с ним произошло. Когда в 51 году Шуман переиздавал посвященные Вику экспромты на тему Клары Вик, он снял посвящение. Это был 51 год. Отсутствие упоминания о Вике в эти вот последние годы жизни Шумана во множестве доступных нам документов говорит о том, что примирение, оно было, в общем, не очень прочным.
Поженившись, Роберт и Клара вместе много гастролируют. В январе 1844 года состоялось их совместное турне по России. Концерты Клары имели огромный успех. Шуман тоже когда-то подавал большие надежды как пианист, но травма руки поставила крест на этих надеждах.
Ревность, если она и была некоторая, она была на первом этапе, когда Шуман еще не оставил мысли о карьере пианистической. Вот тут она шла впереди его, и, конечно, ну, не то что ревность даже, но какое-то здоровое соперничество там, безусловно, совершенно было, и он все время держал ее в ракурсе внимания своего. Потом у них разные сферы были, да, конечно, Клара сочиняла, но Шуман ее сочинение ценил, но соперника он в ней в этом отношении не видел, конечно.
В 1850 году Шуманы переехали в Дюссельдорф. И здесь однажды появился молодой музыкант Йоганнес Брамс. После первой встречи с Брамсом Шуман коротко написал в своем дневнике:
«Визит Брамса – гений».
Появление Брамса отметила и Клара.
«Этот месяц принес нам чудесное явление в лице 20-летнего композитора Брамса из Гамбурга. Это истинный посланец Божий. По-настоящему трогательно видеть этого человека за фортепиано, наблюдать за его привлекательным юным лицом, которое озаряется во время игры, видеть его прекрасную руку с большой легкостью, справляющуюся с самыми трудными пассажами, и при этом слышать эти необыкновенные сочинения».
Длительное пребывание Брамса в доме Шуманов заставило некоторых исследователей предположить, что в доме сложился любовный треугольник. Впрочем, фактов, подтверждающих эту версию, нет. Ольга Лосева.
Это был молодой коллега, в котором Шуман увидел вот музыкальную надежду, который очень, по-видимому, понравился им в человеческом отношении. Совершенно ясно, что в семье Шуманов Брамс никаким третьим углом не был, потому что отношения с Кларой, они начались позднее, как минимум, когда Шуман уже был в лечебнице.
В период обострения душевной болезни Шуман продолжал писать музыку. Но поздний период творчества композитора гораздо менее известен, чем более ранние периоды. Например, Клара не разрешила публикацию скрипичного концерта своего мужа, написанного в 1853 году. Партитура стала доступной для музыкантов почти 80 лет спустя. Исполнивший концерт Игуди Минухин сказал о нем так: «Этот концерт – настоящий, романтический и свежий Шуман, без какого-либо следа болезни, содержащиеся в нем гармонии, которые не могут удивить наш слух сегодня, в то время были неслыханными и могли быть неверно восприняты». Впрочем, чтобы до конца понять, почему Клара не допустила публикации партитуры, нужно напомнить о том, что речь идет о середине XIX века.
Вообще ведь мы не должны забывать, что душевная болезнь в то время она считалась наказанием Божьим за грехи. Поэтому, конечно, к публикации таких сочинений люди подходили с таким отточенным критическим настроем, что, конечно, здесь неизбежно были какие-то ошибки и перегибы. Просто были уничтожены какие-то произведения. Это же известно.
Шуман оказался в психиатрической лечебнице после попытки самоубийства. Все это время рядом с Кларой находился Брамс. Многие ожидали, что после смерти Шумана Брамс женится на Кларе, несмотря на разницу в возрасте, Клара была на 14 лет старше, и тот факт, что она воспитывала семерых детей. Но этого не случилось. Меньше чем через месяц после кончины Шумана Брамс уехал из Дюссельдорфа в Гамбург. Ольга Лосева.
Все равно ничего точно здесь не узнаем. Просто по той причине, что Клара и Брамс уничтожили по обоюдному согласию большую часть документов, которые могли пролить на это свет. А то, что для Клары Шуман Брамс был, конечно, близким человеком и до конца жизни другом, это совершенно точно.
Сам Брамс, до смерти проживший в одиночестве, не раз говорил: «Я, к сожалению, никогда не был женат. И, слава Богу, до сих пор не женат». Короткая история о любви. Роберт Шуман и Клара Вик.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела на волнах Радио Свободы наша коллега Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
«Голос Парижа» — так называли эту певицу. Удивителен не только ее творческий путь, но и вся ее жизнь, яркая и трагическая.
И речь, конечно же, идет об Эдит Пиаф, которой посвящена сегодня программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Il me fait trembler quand il est en retard. C'est un homme terrible avec des yeux verts. Il voit à travers, il me passe au crible. Je suis transparente quand il est devant moi. Je pleure, je me lamente, je reste sans voix. Je descends la pente de la peur et de l'effroi. Cet homme me hante, il me met en croix. C'est un homme terrible, c'est un homme terrible. Mais quand il me caresse, quand je sens ses deux mains se poser comme des compresses sur mes yeux pleins de chagrin, alors je ressuscite, je retrouve le printemps. Le bonheur habite auprès de mon amant. C'est un homme terrible avec des yeux bleus. Mon cœur est la cible où il vise le mieux. Il revient vers moi, il revient toujours avec un grand tas. Ça s'appelle l'amour.
19 декабря 1915 года в Париже родилась Эдит Пиаф, величайшая и самая знаменитая французская певица 20 века, «Голос Парижа», как ее называли, история жизни которой не менее удивительна, чем ее слава. Мать Эдит, Жуан Игасьон, была певичкой, а отец – бродячим акробатом. По одной из легенд, девочка родилась прямо на улице. В Европе шла Первая мировая, отца забрали на фронт, маме было не досуг, и воспитанием маленькой Эдит занимались бабушка с дедушкой. Многомудрые педагоги, которые были уверены, что ребенка не следует мыть вообще, чтобы он не заболел, а молоко нужно разбавлять вином. К счастью для девочки, пришедший с войны отец забрал ее и отдал уже своей матери, кухарке в публичном доме. Тут выяснилось, что у Эдит катаракта, и она слепнет. Все обитатели дома терпимости, включая владелицу, успевшие полюбить Эдит, начали горячо молиться за ее выздоровление, и случилось чудо. Девочка прозрела. На радостях мадам-хозяйка проявила невиданную щедрость и пожертвовала церкви 10 тысяч франков. Хотя скептики утверждают, что спасло Эдит не чудо, а старый доктор, у которого лечился весь персонал этого веселого дома.
Accordéon, secoue ma chanson, les flonflons du bal, dans un festival, en dessous de chez moi, tous les soirs du mois, j'ai beau tourner ma clé à triple tour, ils sont toujours mêlés. À mes histoires d'amour, les flonflons du bal, le long des murs sales, montent par bouffées jusqu'à mon grenier. Les flonflons du bal, à grands coups de cymbales et d'accordéon. Secoue ma chanson, on est du chagrin, c'est le même refrain, qu'on soit presque mort, il joue aussi fort.
Недолго проучившись в школе, Эдит Пиаф вновь оказалась на улице, на этот раз вместе со своим отцом. Девочка была не способна к акробатике, и пока отец развлекал публику различными трюками, она пела. Когда Эдит только-только исполнилось 17, у нее родилась дочь. Ребенок прожил всего 2 года и умер от менингита. Больше детей у Эдит Пиаф не было. В 1935-м одно из уличных выступлений Эдит увидел Луи Лепле, владелец процветающего кабаре «Жерниз». Он пригласил ее на прослушивание, и именно он придумал «Мадемуазель Гасьон», псевдоним Пиаф, «Воробушек». Первое появление Эдит Пиаф на сцене «Жерниз», как сейчас бы сказали, взорвало зал. А уже во время Второй мировой войны ее популярность была так велика, что немцы, оккупировавшие Францию, разрешали ей петь в лагерях для военнопленных, а бойцы французского сопротивления никогда не устраивали диверсий в залах, где пела Пиаф, пусть даже они были набиты под завязку вражескими офицерами.
Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vue. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez sans vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid.
de la rue.
Артисты и публика не должны встречаться. После того, как занавес падает, актер должен исчезнуть, как по мгновению волшебной палочки. Говорила Эдит Пиаф, четко отделяя свою жизнь сценическую от жизни личной, которая, в отличие от блестящей карьеры, складывалась крайне неудачно. Второй большой трагедией после смерти дочери для Эдит Пиаф стала гибель любимого мужчины, знаменитого боксера, чемпиона мира Марселя Сердана. Он разбился в авиакатастрофе. У Эдит началась депрессия, спасение от которой она искала в алкоголе. В 52-м Эдит Пиаф попала подряд в две автокатастрофы. В результате – переломы руки и ребер. Чтобы избавиться от постоянных болей, Пиаф начала принимать морфий, а потом и более сильные наркотики. Многолетняя депрессия только усилилась и чуть было не довела певицу до самоубийства. Но маленькая женщина нашла в себе силы пройти курс лечения и полностью избавиться от пагубной зависимости. Парижский воробушек оказался не по зубам выпивке и наркотикам. Ее убил рак. Эдит Пиаф умерла в возрасте 47 лет 11 октября 1963. В Ватикане ее запретили отпевать с формулировкой «за неуважение к законам церкви». Поэтому ее горячий поклонник, епископ Парижский, присутствовал на похоронах как частное лицо. Проводить в последний путь свою самую любимую певицу на кладбище Пер-Лашес пришло более 40 тысяч французов. По словам Шарля Азнавура, похороны Пиаф стали вторым случаем в истории Парижа, когда уличное движение в городе было полностью парализовано на целые сутки.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours.
Эдит Пиаф на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода программа «Красное сухое». Игорь Померанцев и его гость, писатель Юрий Андрухович, расскажут об украинской горилке.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Италии арестован Марио Скарамелла, встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне 1 ноября, в тот самый день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием 210. Скарамелла был арестован по возвращении из Лондона, где он проходил медицинское обследование. По сведениям Associated Press, Скарамеллу, который представлялся как эксперт по спецслужбам, подозревают в разглашении государственных секретов и контрабанде оружия. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее никчемным куском бумаги. Сегодня Иран заявил, что начинает установку 3000 центрифуг для обогащения урана в ядерном центре в Натанце, несмотря на принятую в субботу резолюцию Совета Безопасности ООН о санкциях в отношении Ирана. В Ираке погибли еще трое американских военнослужащих. Как сообщило командование, все трое погибли в Багдаде, когда их машина подорвалась на самодельной мине. Еще один ранен. Задержан человек, устроивший пожар в электричке в Харьковской области, сообщает украинское телевидение. По предварительным данным, 26-летний житель Харьковской области вез канистру с бензином, которая протекала. На претензии пассажиров он, будучи пьян, ответил тем, что выплеснул бензин, поджег его, а сам выпрыгнул из поезда. Генпрокуратура России готова возбудить уголовное дело против руководителей Можайской экономики. канализационной станции. Если они действительно скрыли информацию об аварии, в результате которой в систему водообеспечения Москвы попали нечистоты. Замглавы Росприроднадзора Олег Митваль заявил, что авария произошла 19 декабря, а известно об этом стало только 23-го. Грузия заключила с Турцией контракт на поставки газа, которых будет достаточно для ее нужд в будущем году. Как сообщил сегодня министр энергетики Грузии Ника Гилаури, Турция поставит 800 миллионов кубометров газа. По какой цене, министр не сказал.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде. На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день».
Через минут 10 в нашем эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях руководитель театрального музея имени Вахрушина профессор ГИТИСа Борис Николаевич Любимов.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода «Красное сухое». Программа Игоря Померанцева.
Сегодня наш коллега приглашает вас познакомиться с украинскими напитками.
Ай, вино, вино, вино червоное, котя буде пити. Ай, вино, вино, вино червоное, котя буде пити. Котя буде вино пити, як я пуйду землю нити. Ай, вино, вино.
«Ой, вино, вино, вино червоное» – это песня о вине, красном вине, украинская песня. Все же, мне кажется, с Украиной прежде всего ассоциируется не вино, а водка, горилка. Помните, у Гоголя зеленые фляжки и чарки с горилкой на столах сорочинских шинкарок, и как эти зеленые фляжки превращаются в огненные? Со мной в студии украинский писатель Юрий Андрухович. Юрий, вы выросли и живете в Западной Украине. На каком алкоголе вас воспитывали? Какое вы получили домашнее алкогольное образование?
Конечно, семья была пьющая. Не могу сказать, чтобы бабушка, но отец, очевидно, по долгу службы, прежде всего, он лесничим был. Если вспоминать о каких-то наших совместных походах, потому что мы с отцом дружили, и где-то в возрасте таком ранне подростковом, то есть когда мне было там лет 11-12, я выходил с ним надолго в город, и он встречал знакомых. Он очень многих людей в городе знал. Ну, город небольшой был, наш Ивано-Франковск. По тем временам, может быть, каких-то 1100 жителей, может, 150. Но, во всяком случае, он множество людей знал и со многими заходил на очередную рюмку. А мне, чтобы я не скучал, он где-то вот примерно с такого вот возраста начал покупать стаканчик сухого вина. Это было преимущественно Аркацители.
Украинцы называют водку «горилкой». Что в этом имени?
Если мы вспомним русское название этого напитка «водка», то это как бы просто диминутив от воды, да, то есть какая-то такая хорошая вода. А в украинском случае это, скорее всего, от глагола «горіти». У нас получается какой-то аналог вот этому, допустим, немецкому «бранд» от «бреннен» – «гореть». Если бы вот скрестить вот эти два, русская водка с украинским «горілка», у нас просто получится нечто такое индейское, да, «огненная вода».
Украина находится между двумя алкогольными водочными сверхдержавами – Польшей и Россией. Влияют ли они в алкогольном смысле на Украину? Есть ли у Украины свой независимый образ алкоголя?
Да, я думаю, да, в обоих случаях. Во-первых, влияют, но, несомненно, влияние России больше, чем польское. У поляков исходный продукт для водки или для вудки, как они говорят, да, традиционно, это скорее картофель. А украинская традиция, она все-таки лежит в зерновых, в злачных культурах, как, в общем-то, и российская. Украина нашла свой особый путь в этом употреблении водочном горилчаном в том, что что в украинской традиции водка остается на уровне средства. Нечто сопровождающее застолье и большое количество хорошей качественной еды. И это средство для того, чтобы достичь определенного какого-то эмоционального уровня, на котором, допустим, очень хорошо поется всем вместе. Вот, так что целью на самом деле является песня. Вот. Я думаю, что настоящие русские, они просто обидятся, если водку снизвести там, до уровня средства. Водка – это и есть цель в русском случае. Водка – это абсолют, конечно, не шведского производства, абсолют как таковой. Водка в российском случае, она где-то там в пределах метафизики, а в украинском она все-таки в пределах бытовых остается.
Восточную и западную Украину разделяет границы. Это граница культурная, это граница языковая, отчасти политическая. А разделяет ли восточную и западную Украину алкогольная граница?
Ну, вспоминается мне, вот я служил в свое время в армии, и это было на юге Винницкой области. Строго говоря, центральная Украина, но исторически уже восточная. И там я столкнулся с чем-то, чего ранее нигде не встречал. Там местные крестьяне делали самогон, а мы, солдаты, бегали к ним в самоволку и покупали. Но технология изготовления была совершенно какая-то убийственная, то есть они добавляли карбид, чтобы изготовление было дешевле, а эффект помощнее. Мои земляки из Галиции, из Западной Украины это как бы ставили в укор, и они говорили, что у нас люди никогда не опустятся до того, чтобы нечто единящее людей, как самогон, рилка, домешивать туда отравы, химические вещества и так далее. То есть здесь речь идет о каком-то таком расчеловечивании этого процесса.
В Украине есть свои винные оазисы. Это Закарпатье и Одесская область. Это как-то сближает Украину с Западом, с Западной Европой?
Ну, существуют в последнее время такие легенды, да, что вот в Одесской области лоза появилась вследствие того, что туда переселился какой-то француз в начале 19 века, который откуда-то там чуть ли не из лазурного побережья Франции перенес эту лозу. Я не очень-то верю, но что, конечно, само собой очевидно, это региональная близость Одещины с Молдавией. В Молдавии винная традиция, естественно, из Европы, но не совсем, наверное, западные, то есть это как бы восточноевропейские, центральноевропейские соседи, румыны в первую очередь. Кстати, над молдавским вином в последнее время уже принято смеяться, да? Особенно над народным, которое домашнее делается у них, потому что количество сахара, которое они туда вбабахивают, выше всех разумных и неразумных подходов. А Закарпатье, ну, там немножко другая история. Там, конечно, венгерско-словацкое, скажем так, влияние. И Закарпатье обладает своим совершенно особым микроклиматом во всей Украине. Но это такие вот исключительные регионы. И говорить о том, что с их помощью Украина успешнее интегрируется в европейскую алкогольную культуру, наверное, не приходится.
Да, я признаюсь, это был вопрос с подвохом. Юрий, вы много путешествуете, ваши книги переведены на дюжину языков. Как-то ваши алкогольные горизонты расширились? Вы алкогольный патриот или все-таки алкогольный космополит?
Скорее второе, тем более, что я очень рад именно вот в этой вашей передаче сказать, что благодаря этим путешествиям я прежде всего открыл для себя вот именно красное сухое. Да, красное сухое вино – это тот напиток, который я предпочитаю любому другому. И я какие-то свои винные путешествия совершаю иногда даже не трогаясь с места. Так что однозначно космополит, хотя если употребление водки считать проявлением патриотизма, то я какую-нибудь украинскую там березу на бруньках я тоже никогда не откажусь употребить.
У вас есть какая-нибудь алкогольная мечта? Каковы ваши ближайшие алкогольные планы?
Есть вот что-то наподобие бренди.
В какой стране его делают?
А оно, скорее всего, португальское, потому что называется это кардинал или адмирал. Кардинал или адмирал Мендоса. Знаете нечто?
Я знаю, гран-капитан – это испанское бренди, и имеется в виду Колумб. И более того, количество бутылок этого самого «Гран-капитан» было ограничено. И я один из тех людей, кто виноват в том, что количество этих бутылок сведено на нет.
Ну, тогда я поздравляю вас. А я ограничусь, может быть, поисками, пока поисками вот этого вот кардинала либо адмирала Мендосы. Однажды в жизни мне пришлось его пить с моей подругой, польской писательницей Наташей Гёрке в Гамбурге, где она сейчас живет. И там какой-то совершенно экзотический магазинчик, который содержат португальцы, и вот там вот это можно было найти.
Я бы хотел вам пожелать исполнить свою португальскую мечту. Большое спасибo.
Perdura, amiga, amante, amor distante, Lisboa é perto e não bastante, amor calado, amor avante, que faz do tempo apenas instante, amor dorido, amor magoado e que me dói no fado, amor magoado, amor sentido, mas jamais cansado, amor.
В передаче «Красное сухое» украинский писатель Юрий Андрухович. Режиссер в студии Марина Смирнова-Фрэтса.
Программу «Красное сухое» подготовил наш коллега Игорь Померанцев.
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд».
Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» Борис Любимов, генеральный директор Театрального музея имени Бахрушина, театральный критик, профессор ГИТИСа. Борис Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Борис Николаевич. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
Католики, протестанты и некоторые православные христиане празднуют Рождество. Скончался президент Туркмении Сапармурат Ниязов. Обнародован доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане. Суд в Ливии повторно приговорил к смертной казни группу иностранных медиков по обвинению в намеренном заражении местных детей вирусом СПИД. Предъявлены обвинения подозреваемому в убийстве 5 проституток в британском городе Ипсвич. Эксперты Скотланд-Ярда завершили работу в Москве в рамках расследования гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В Киеве встретились президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко. В Москву из Китая доставлен прах генерала Белой армии Владимира Каппеля. 4 американских морских пехотинца получили обвинения, им были предъявлены обвинения в убийстве 24 мирных жителей иракского города Хадита. Российский концерн «Газпром» приобрел контрольный пакет акций проекта по разработке нефтегазовых месторождений на Сахалине. Верховный суд России оправдал 4 врачей, обвиненных в незаконной трансплантации органов. Исполнилось 100 лет со дня рождения Леонида Брежнева. Власти Австрии выслали из страны британского историка Дэвида Ирвинга, отрицавшего Холокост. Ушло в отставку правительство Киргизии. Губернатор Чукотки миллиардер Роман Абрамович обратился к президенту России с просьбой об отставке. Одному из руководителей самолетостроительной корпорации МИГ Сергею Цивилеву предъявлены обвинения в мошенничестве. В Москве найдена украденная 5 лет назад из Эрмитажа картина французского художника Жана Леона Жерома «Бассейн в гареме». Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении санкций против Ирана в ответ на его отказ прекратить работы по обогащению урана.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели. И мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, или задать вопросы нашему гостю Борису Любимову, это можно сделать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну, а я обращаюсь к нашему гостю Борису Любимову. Борис Николаевич, рискну предположить, что главное событие недели для вас – рождение внучки, с чем мы вас и поздравляем.
Спасибо большое. Именно так неделя началась с этого.
Ну, а среди событий, которые мы представили на суд уважаемых слушателей и на ваш суд, какое событие вы бы отметили как наиболее серьезное?
Вы знаете, я не политолог, и все-таки я думаю, что смерть Ниязова, она, это событие не только важное для его, так сказать, страны, для Туркмении, и даже не только для, скажем, Средней Азии. Я думаю, что оно так или иначе, это событие откликнется и в мировом масштабе, в мировых масштабах, как бы ни закрыта была жизнь для всех нас этой страны, я должен сказать, это может быть субъективно, но даже и в советское время, вот среди всех союзных республик, меньше всего контактов у меня было именно с Туркменией. Очень трудно вспомнить навскидку сразу, там, ну вот, скажем, Киргизию вы назовете писателя Айтматова. Вы назовете, скажем, там, грузинские фильмы, грузинскую поэзию, ну и так далее, и так далее. В Средней Азии вы любитель футбола, вы вспомните, что такое Кайрат, что такое Пахтакор, и фамилии вспомните. Вот Туркмения, я сейчас вспоминаю, кроме моей однокурсницы, которая училась со мной в течение одного года и потом не доучилась, я не могу вспомнить ни одного знакомого туркмена. Сейчас, конечно, еще больше мы, так сказать, закрыты, и поэтому гадать мне, во всяком случае, я не взял бы на себя смелость. Но все равно лидер, который руководил республикой 21 год, захвативший не только последние 15 лет, но практически всю перестройку, а ведь в 85-м году его тоже не на паперти нашли, да, ведь он наверняка что-то делал и в начале 80-х годов тоже, судя по тому, что можно, так сказать, как представляешь себе там жизнь, это начнется иная совершенно эпоха, а значит, начнется иная эпоха в этом регионе.
Ну и не только, и вокруг страны, вокруг региона тоже, а Россия-то рядом, конечно. Тем более там газовые вопросы, которые
вот могут... Это имеется в виду, прежде всего,
конечно. У нас есть звонок Александра из Санкт-Петербурга, добрый вечер.
Добрый вечер. Алло.
Да.
Да, во-первых, конечно, смерть тирана – это всегда весна, поэтому, извините, вот за, может быть, это цинично звучит, но хотелось бы поздравить туркменский народ и пожелать ему нормального президента, вот, и искренне хочу пожелать, даже не опираясь на интересы России, мне плевать на весь этот газ, сам тиран, в общем-то, ненавистен, и тот тиран, тот мелкий крошка Цахи, с которым был туркмен Баши, ну... Это
Александр, давайте сдерживать эмоции.
Я сдерживаю эмоции, но все-таки сказать, есть система координат.
Да. Спасибо. Ну, вряд ли можно, конечно, эмоции сгладить, но в принципе мнение многих людей так таково. Хотя Сапар Мурата Ниязова сегодня проводили в последний путь толпы граждан Туркмении, прощались, мавзолей. Все необходимые атрибуты торжественных похорон были
это
соблюдены.
Другая страна. Да. Всегда, так сказать, мы вспоминаем, как многих таким образом провожали. Но так или иначе, я могу сказать, что никакая смерть у меня вот таких радостных эмоций и дрожащего голоса, тем не менее, от восторга. Если меня он когда-то лично не задевает, я не испытываю.
Католики, протестанты и некоторые православные христиане празднуют сегодня Рождество. В России уж так повелось, что многие с радостью используют шанс отпраздновать и два Рождества, и два Новых года, новый и старый. Но меня, скажем, такое разделение праздничных дат лишний раз заставляет задуматься о продолжающемся до сих пор коренном разделении христианства, конца и края которому пока не видно.
Мне тоже кажется, что при моей жизни объединение, во всяком случае, на уровне одновременного празднования праздников не произойдет. Вообще, конечно, всегда давать трудно прогнозы. Я помню, как один наш знакомый, сын крупнейшего российского философа Франка, Василий Семенович Франк, кстати говоря, многолетний сотрудник радиостанции «Свобода» в Мюнхене, когда он приехал в 89-м году сюда, его спросили: «Вася, как вы считаете, произойдет ли объединение Германии?» Он сказал: ну, исторически это, конечно, неизбежно, но я этого, увы, ему тогда было под 70 лет, я этого, увы, не доживу. Через месяц пала стена. Поэтому боюсь и тут что-либо прогнозировать, но судя по тому, что происходит сейчас, объединение вряд ли произойдет. Тем более, что представить себе, что, скажем, 5 православных церквей, Москва, Константинополь, Иерусалим и так далее, скажут, вот, согласятся с приматом папы, трудно себе представить, а никакого другого варианта объединения, безусловно, не будет. А диалог вести можно и нужно и со всеми, с кем ты можешь, перед кем тебя поставил Бог, для верующих, во всяком случае.
Звонок от Муслима из Москвы. Добрый вечер,
Муслим. Добрый вечер. Я хотел события недели сказать, что вот бывшие советские республики, граждане бывшей советской республики считают, что международное сообщество очень плохо относится. Я скажу почему. Они, что они говорят? Вот если, говорят, Россия не возьмет в руки туркменские вот эти нефти и газы, то тогда возьмет в свои руки Персия, то есть Иран. Ну, представляете, к чему этот самый разговор идет? Чтобы унизить авторитет России по всему миру. Вот самое главное событие недели, я считаю, что вот это. Спасибо за внимание.
Это даже не событие, а предчувствие никаких серьезных событий. Мы об этом сказали. Вокруг региона, вокруг экономики Туркмении. Исторически, я думаю, еще нас ждут серьезные какие-то события. Есть еще одно имя, которое часто на этой неделе вспоминалось. Не будем сравнивать Леонида Ильича Брежнева с Туркменбаши, с Апармуратом Ниязовым, но что-то общее в этих персонажах, безусловно, было. Столетие – это серьезный срок для каких-то слов в адрес Леонида Ильича Незабвенного.
Вы знаете, ну что ж сказать, это действительно, почему-то эта неделя вот таким образом прошла у нас, скажем, может быть, за счет телевидения, когда праздновалась эта дата. Мне кажется, что за неделю, по-моему, до этого, или там за месяц праздновалось столетие со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Да, да.
Конечно, это фигуры абсолютно несопоставимы, хотя можно сказать, что академиком Лихачев стал при Брежневе, вторую государственную премию получил при Брежневе, да, и очень многие, вот те, кто сейчас тоскует по этому времени, я это биологически, по-стариковски, да, отчасти могу психологически объяснить. Ну что, я поступил, правда, в институт еще при Хрущеве, мы поехали в колхоз при Хрущеве, а вернулись при Брежневе. Но получил я высшее образование при Брежневе, женился при Брежневе, дочка родилась при Брежневе, в конце концов заведующим кафедрой я стал, по-моему, за 9 месяцев до его кончины. И очень многие, в это время я был молод, здоров, были живы мои родители, и психологически, отчасти биологически, очень многие тоскуют не по Брежневу, а по себе самому таким, каким ты был. Сделать так, чтобы жизнь строилась таким образом, чтобы и твои родители были живы, и внуки твои были одновременно, не получается, потому что слишком коротка человеческая жизнь. А сравнивать его надо с другими, с теми, откуда он родом, то есть из партократии. Вот было 100 лет Маленкову, никто даже не вспомнил. Было 100 лет Суслову в 2002 году, не отметили. 100 лет со дня рождения Подгорного – не отметили. 100 лет со дня рождения Косыгина никак не отметили. 100 лет в прошлом году, 100 лет со дня рождения Тихонова, который тоже был председателем Совета Министров, никак не отметили. Значит, очевидно, из партократов он самый, так сказать, заметный. И вот на это, безусловно, откликнулись. 18 лет – это значительно. А ведь он, опять же, как и Ниязов, просто его биографию Ниязова хуже знаю, а перед этим был председателем Совета Министров, председателем, простите, президиума Верховного Совета. Он был секретарем ЦК еще при Сталине последний год, поэтому фактически он был на плаву, я просто в детстве, в 5-летнем возрасте, читая там газету «Правда», вот кто там стоял, и там по фамилиям товарищи Арестов, Беляев, Брежнев, это мое, так сказать, первое, я их запомнил, значит, я его фамилию, у меня на слуху она, 54 года, знаете, это существенно,
шутка, да.
Конечно.
Нам дозвонилась Нина Васильевна из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна.
Очень приятно.
Я хочу, вот сейчас отмечаете столетие. Я хочу вам сказать, с Брежневым я жила в одном доме. Но о мертвых говорят либо ничего, либо хорошо. Поэтому я говорить не буду. Но совершенно просто пропустить столетие Сталина, это просто неэтично, даже перед советским бывшим народом. Пускай у нас разные убеждения. Я считаю, что это большой-большой пробел. Сталин сделал, несомненно, великое дело для России. И исключить его, можно его ругать за ошибки. Ошибки бывают у всех. Но вот так вы освещаете необъективно.
Нина Васильевна,
и мне это не нравится.
Я не буду точно говорить, что я помню год рождения Сталина, но явно это было не на минувшей неделе, а мы обсуждаем события недели. Поэтому сейчас давайте мы все же не будем об этом говорить.
Я бы чуть поправился. Доля истины есть в звонке нашей уважаемой слушательницы, потому что Сталин, если память не подводит, родился 21 декабря. Так что вообще, безусловно, день рождения. Но юбилей,
да,
его, историки по-разному фиксируют его дату, либо 79-й, либо 78-й, сам он называл 79-й и 49-м году, музей подарков был, да, к 70-летию. Но так или иначе, столетие его должно было быть отмечаться в 78-79-м.
В годы правления
Брежнева. И вот это тогда вопросы к вашему соседу, дорогая Нина Васильевна, к вашему соседу по дому.
Безусловно.
А почему уж он не отпраздновал столетие? Об этом мы когда-нибудь спросим у него, когда встретимся.
Ну, давайте немножко еще о международном положении. Вокруг Ирана вновь серьезные проблемы. Резолюция Совбеза ООН, санкции против Ирана. Руководство страны делает резкие заявления, называя резолюцию куском бумаги, и активизирует работу по ядерной программе. Вновь нас ждет кризис какой-то серьезный. Собственно, он и не прекращался.
Он вообще не прекращался, но тревога, идущая как будто бы вот из этого региона, меня, так сказать, не покидает все время, потому что там все время что-то происходит. Ведь, в конце концов, мы с вами не говорим, потому что это не событие этой недели, но ведь и в Палестине непросто, да? Поэтому вот весь этот, как теперь принято выражаться, регион, район, он все время проблемный, тревожный, действительно так.
Ну и в завершении давайте все-таки вспомним, что состоялась встреча президентов России и Украины. Вроде бы она не принесла ярко выраженных результатов, а уж Россия и Украина всегда вызывал живейший интерес и на Украине, и в России у ее жителей. У вас лично какие-то есть чувства на эту тему?
Знаете, я должен сказать, что я в детство свое очень часто, просто родители обожали Киев, и поэтому я туда приезжал. Я в отрочестве обожал Крым. Правда, не считая его тогда частью, так сказать, Украины. И поэтому, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы это наш ближайший сосед, и чтобы было там как можно теплее в взаимоотношениях.
Спасибо большое,
спасибо,
Борис Николаевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал Борис Любимов, театральный критик, директор Театрального музея имени Бахрушина.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсеры Наталья Флоринская и Олег Львов, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Марина Стауна, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
31 декабря под самый Новый год на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передачи «Свободный день».
Ну а сейчас через 8 минут повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» бард, поэт и драматург Юлий Ким. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго. С Рождеством всех, кто его сегодня отмечает. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Пять болгарских медсестер и палестинский врач сейчас занимают мои мысли больше, чем когда бы то ни было.
Власть в России потеряла свою демократическую основу.
Бывшие воспитанники интернатов греются как могут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рыба товар скоропортящийся, но вот уже более недели на латвийско-российской границе простаивают эшелоны с латвийской рыбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9500.